Мы читаем из книги Бытие, первая глава, с 26 по 28 стихи, и послание апостола Павла к римлянам, 27, 28 и 29 стихи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог». И послание к римлянам, 8 глава, с 27 стиха. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, то есть Христос, был первородным между многими братьями. Аминь». Каждое богослужебное собрание, когда бы оно ни проходило, в какое время на неделе, или каждое время, которое мы уделяем для чтения Священного Писания, оно что-то откладывает в нашем внутреннем человеке. Вот удивительный хор пропел замечательный псалом: «Скажи, что было, скажи, что есть, и то, что будет, и что еще откроешь мне». И вот сегодня мы, кто-то получил, вот, может быть, тот ответ, на который он искал и так много времени ожидал, ответ для своего духовного человека. Кто-то сегодня ободряется вот этой великой милостью, что нужно все наши заботы оставить в покое, отдать их Небесному Отцу, потому что Он печется о нас. И там сказано: «И вот мир Божий, который превыше нашего ума». Как нам трудно отказаться от нашего ума. Скажи, что было. В прошлое воскресенье мы с вами рассуждали вот на эту тему нашего предузнания, предопределения Божией от вечности. И Павел подчеркивает послание к Ефесской церкви, что еще прежде создания мира Он предузнал нас. Прежде создания мира Он избрал нас ко спасению, сделал нас Своими детьми, мы стали членами Его тела Христова, то есть членами Его Церкви, еще прежде создания мира. И когда мы говорили об этом, то мы говорили о той великой благодати, данной нам в Иисусе Христе, всякому, кто принимает в Его свое сердце как личного Спасителя. И вот эта благодать открывается в том, что Бог нас предузнал, предопределил еще прежде создания мира. Как это сложно, с одной стороны просто, а с другой стороны, ну, трудно уместить. Потому что сегодня очень много разговоров о том, ну, кого избрал Бог, те спасутся, ну, кого не избрал, те погибнут. Но, вникая в Священное Писание, мы можем увидеть, что вот свободная воля, которую мы обладаем, это ценнейший дар. Это говорит о том, что Бог суверенен. И вот нам, вот таким грешникам великим, дал суверенную волю. То есть добровольное право выбора. Нам открывается, что именно каждому из нас дана эта свободная воля. Мы иногда хотим вот с себя снять некую ответственность и возложить ее на Бога. И, как правило, может быть, в природных катаклизмах, в войнах и многое другое говорят нам: «Но где же Бог? Почему Он это допускает? А при чем здесь Бог? При чем здесь Бог?» И вот это все заставляет нас, или вернее побуждает нас, и дает нам право и некую ответственность в достижении уподобления Христу. И мы прочитали с вами, что именно Он нас предузнал, предопределил и избрал, чтобы мы были подобны образу Сына Его, чтобы именно Христос, удивительно, был первородным между многими братьями, то есть чтобы Он был на первом месте, не на словах, а в жизни. Поэтому цель нашего спасения – это уподобление образу Иисуса Христа. Это уподобление образу Сына Божия. Возможно, кто-то может сказать, что это невозможно. Мы когда видим сегодня и вникаем в историю, сегодня есть эта возможность, видим развитие исторических церквей в их вот становлении духовном, то мы обращаем внимание, что исторические церкви ссылаются в своей, мы так скажем, духовной практике, по-другому не назовешь, на ряд определенных святых, которые достигли определенного совершенства. И о них пишут, на них, как вы знаете, вот указывают пальцем и говорят, вот те люди, которые достигли совершенства. Но когда мы вникаем в Священное Писание, то мы видим с вами, что совершенства можно достичь, оказывается, всякому, кто рожден свыше. Всякому, кто рожден свыше. Поэтому Павел и пишет в послании к филиппийцам, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть не кто-то может, а все я могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И уподобление Христу – это одна из самых замечательных, самых прекрасных истин Священного Писания. С одной стороны, а с другой стороны – самых замечательных и прекрасных истин Священного Писания, которые мы хотим избежать. Потому что нам свойственно вот в нашей греховной натуре возложить ответственность на кого-то другого. И когда Бог сказал Адаму, почему ты сорвал этот плод, почему ты ел? Он сказал, ну, жена, которую ты дал мне. А когда Бог спросил жену, она сказала, вот змей обольстил меня. Ведь если вникнуть, то каждый из них понес свою меру наказания. И когда Бог дал именно первого сына Адаму, Еве, Каину, то Ева сказала, родила я человека от Господа. Она думала, все, теперь я вернусь. А это оказалось не так. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, и уподобление Христу – это открывающая нам благодать и дарованная возможность осуществить эту истину в своей жизни. И мы с вами опять возвращаясь именно к Адаму с Евой скажем, что создавая человека, Бог предусмотрел уподобление его себе, то есть поднять человека до своей божественной высоты. Мы даже сегодня об этом иногда боимся сказать вслух, потому что мы не таковы. Но ведь с самого начала задача была, именно так мы скажем, да не задача, а именно цель Бога. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему. То есть сотворим и сотворил. И вот удивительно, что слово Адам и те люди, которые занимаются вот языками, ивритом, греческим языком, славянским языком, вот сопоставляют, ищут, что же все-таки оно включает в себя. И мы не раз слышали, но хочется повторить и сказать, что Адам означает человек, то есть личность, человек. И это слово сходно одним из глаголов «адаме», который именно излагает следующую суть «я уподоблю». Я уподоблю, то есть Бог хочет сказать, я уподоблю тебя, что указывает на замысел постепенного развития и воспитания человека для уподобления его Богу. Вот цель. Мы так мелкантийны, порой бываем в своих интересах, что воистину вопросы веры, о которых мы слышали перед этим, брат Юрий Аркадьевич говорил, они где-то, знаете, относительно для нас. Но ведь это не так. Почему Авраам был назван отцом верующих? Да потому что поверил. Почему Ной оказался в этом ковчеге и спасся сам и вся его семья? Потому что поверил. Почему мы здесь сегодня, для чего мы ходим сюда каждое воскресенье с одной единственной целью? Потому что мы веруем. и ожидаем спасения не только для себя, но и для наших родных и близких. И мы это делаем, и молимся, и ожидаем. Но враг душ наших вкрадчивым обещанием, вкрадчивым, таким льстивым сказал: «Да нет, подлинно ли сказал Бог?» Он просто дал понять, что если вы вкусите этот плод, вы станете сами как боги. И вот мы сегодня с вами боги, с маленькой буквы. Мы с вами боги с маленькой буквы. И прошли века, прежде чем Иисус Христос своей Голгофской жертвой примирил нас, искупил нас, открыл нам эту истину. Открывает нам и далее, что именно Он дарует нам возможность восстановления утраченного в человеке образа Божия. Мы говорим часто, мы возвращаемся в рай, а путь возвращения какой? Он легкий? Нет. И Христос предложил человеку единственный путь – покаяние. Покаяние, возрождение, духовного совершенствования, уподобление себе самому. То есть Ему уподобление. Вот цель. Не просто, знаете, нас спасти, приходить, довольствоваться пением, прекрасным пением сегодня, словом Его, довольствоваться. Да, это так, мы должны это делать, но ведь цель-то другая. И воплощение Христа имело своей великой задачей явить миру образ Бога невидимого. И мы знаем, что Христос неоднократно говорил тем же ученикам Библии, что еще не было Адама, что не было Авраама, я ищем. Он ясно излагал эту истину. Бог явился во плоти, Павел подчеркивает послание к Тимофею, такое богоявление в лице Христа. Это окончательное разрушение ложных человеческих представлений о неведомом Боге. И когда сегодня это масса религий, масса каких-то, знаете, таких поклонений именно идолов, то все это перечеркивается. Все это еще раз напоминает нам о том, что в Иисусе Христе было богоявление. Что в Иисусе Христе снимается это ложное человеческое представление. И однако, все равно человек обращается то к оккультистам, то к каким-то идолам, то вдруг ни с того ни с чего в нашей среде появится такая мысль или даже выражение: «Ой, нельзя перейти, подавать руку через порог». То есть элементарные, кажется, вещи, но однако вот в этой глубине наше, мы так скажем, знаете, проявление язычества. Но ведь с приходом Христа было разрушено ложное представление о неведомом Боге. И Он говорил так, Христос: «Ибо видевший Меня, сказал Христос, видел и Отца Моего». Видевший Меня, видел и Отца. Поэтому мы сегодня, христиане 21 века, основываем нашу веру на Священном Писании и верою принимаем, что Дух Святой, живущий в нас, просвещает очи сердца нашего, чтобы мы постигали эту глубину Его благодати, как уже хор пропел: «Скажи, что было, скажи, что есть, и то, что будет, и что еще откроешь Мне». То есть прошлое, настоящее и будущее. Поэтому первейшей задачей нас, как христиан, и нашего призвания, и следования за Христом, и служения Ему, есть уподобление. Есть уподобление образу Божию. Как это трудно, братья и сестры. Как это трудно вместить. Здесь как-то вот в разговоре с одной душой, она говорит, на работе поделилась тем, что вот верую в Иисуса Христа. И вдруг вопрос коснулся Духа Святого. И человек верующий в Бога. А что такое Дух Святой? А вообще зачем Дух Святой? А для чего все это? Да я делаю то, я делаю это. Но именно Христос есть образ Бога невидимого, Бога, который определил нам, верующим, быть подобными образу Сына Своего. Павел пишет, когда его Господь призвал, он говорит так: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Обратите внимание, открыть во мне Сына Своего. Открыть во мне, но и в нас тоже. Поэтому мы призваны к созиданию, если так можно сказать, высокого христианского характера, к полному выявлению нашей бессмертной души. Есть такой пример, его хочется привести, что как посаженный дуб или желудь сквозь ряд долгих лет, говорят, что дуб сам по себе растет очень долго, но когда он вырастает, он превращается в могучее дерево. Так и душа человека, верующего, развиваясь и возрастая, способна прийти, как Павел и подчеркивает, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Наблюдаешь, я думаю, что вы тоже наблюдаете, что иногда верующий человек, вот, ну, столько его лет знал, и никак не может уйти в вечность. Никак. И даже какой-то ропот появляется, и немощи настолько одолевают, и задаются вопросом, ну, почему? Почему я не могу умереть? И в некоторых случаях открывается только одна единственная причина. Какой-то неисповеданный грех, вот это вот уподобление образу и уход от этого уподобления не позволяет Господу взять нас с этой земли, потому что мы не уподобились. Есть запятые, которые мешают, или мы так скажем, препятствуют нам уйти в вечность. Какая поразительная возможность духовно расти, развиваться. И Христос подчеркивал, ссылаясь на Иоанна Крестителя, как мы сегодня говорим, что, говоря о том, что именно со дней Иоанна Крестителя Царство Божие усилием берется. Мы живем по благодати. Но в этой благодати есть духовные усилия. И есть возможности для этих усилий. И Бог вправе ожидать от нас, верующих, постоянных духовных упражнений. В одном из посланий Павел пишет, что мы должны упражняться в посте. Мы должны упражняться в посте. Не только тогда, когда вот что-то объявили, сказали, нет, мы должны упражняться в посте. Так и здесь упражнения духовные, которые никогда не должны ослабевать в нашем напряженном духовном развитии. И когда мы говорим об усилиях души, мы не говорим как о средстве спасения. Нет, мы говорим именно о характере спасенного, не о средстве. Средство нашего спасения, если так можно сказать, является жертвой Иисуса Христа, Голгофский крест. А мы говорим о характере спасенного человека, уже, мы так скажем, живущего Богом. И характер – это та безусловная собственность, которую христианин может назвать своею. Это единственное, что принадлежит мне и каждому из нас. Это единственное, что принадлежит, что можно назвать своим. И характер наш определяет нашу внутреннюю сущность. И кто-то сказал удивительные слова, что характер – то единственное, что мы берем с собой в вечность. И можно сказать, что характер обуславливает и решит нашу вечную участь. Можно проще сказать, дела наши, то есть характер, дела наши. И Христос – незыблемое основание и для спасения, и для развития нашего характера. И только тогда, когда усилия и наши желания совпадают с волей Божией, то тогда и никогда раньше они могут приобрести эту ценность и могут быть существенные, положительные результат. «Будьте совершенны», сказал Христос, когда Он перечислил эти заповеди блаженства. Он подчеркнул и сказал, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть Бог ставит на такую нас духовную высоту, что мы можем именно достигать этого совершенства. Мы призваны не только подражать Христу, но больше того, быть духовно тождественны с Ним, то есть быть подобными Ему. Бог нам, верующим, определил быть подобными образу Сына Своего. Определил. И мы здесь еще раз прочитаем этот стих, что «притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Наша ошибка в том, что мы довольствуемся начальной верой, если так можно сказать, спасением. Но если углубиться в изучение Священного Писания, то именно роль или положение вечности члена Церкви – это царь и священник. Это царь и священник. И если вникнуть в смысл назначения этой должности, если можно так сказать, или положения, то это весьма ответственно. Это весьма ответственно. Посмотрите в книгах Ветхого Завета, что значит священник, его какая была роль, его предстояние пред Богом и его участие в общественной жизни как судьи. Такое было право тогда у священников того периода времени. Они выступали именно как предстоятели пред Богом за народ. Но сегодня наш предстоятель Иисус Христос. И мы призваны не только подражать Христу, но больше того, быть духовно, именно уподобляться Ему, тождественными Ему. И Павел пишет в послании к Коринфянам такие слова. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть всякий раз, когда мы читаем Священное Писание, когда мы посещаем Дом Божий, мы преображаемся. Мы познаем эту славу, и это возрастание, оно где-то проходит внутри нас, от славы в славу. Скажи, что было. Скажи, что есть. И то, что будет. И что еще откроешь мне? И подлинно преобразиться – это не значит только внешне измениться. Да, мы советуем верующим людям, мы говорим о благочинии, о поведении в Доме Божьем, просим не разговаривать, не шуметь, просим отключать свои телефоны сотовые, просим и говорим. Это есть внешняя сторона нашего благочиния, потому что мы пришли пред лицо Божие. Мы пред Богом сегодня здесь слушаем, стоим, проповедуем. Но это внешне. Но преображение и та перемена, которая совершается Духом Святым, она совершается в глубочайших, так можно сказать, тайниках нашей человеческой души. Как от божественной силы Его, подчеркивает Петр, нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Даровано. Пожалуйста, брат, сестра, пользуйся. Пользуйся. И благочестие является даром Божьим, плодом Духа Святого и благословением, которое приходит к нам, верующим, только через Иисуса Христа. Не через нашу подвижническую жизнь. В исторических церквах такое присутствует форма подвиг, подвижничество. Допустим, посетить Израиль, ходить по Иерусалиму – это подвиг. И раньше люди шли месяцами, чтобы посетить святые места, и говорили, он совершил подвиг. Но подвиг заключается в том, что именно когда Бог у нас производит это действие, когда мы доверяем Ему, и когда Его характер становится нашим характером, и Бог благословил нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. То есть наш образ жизни здесь связан именно с небом. Это непрерывная цепочка наших взаимоотношений в Духе Святом. И успех нашего уподобления Христу зависит теперь от нашего непрерывного единения с Ним. И как хорошо, когда мы чутки вот к тем проявлениям наших природных качеств, мы скажем, природных греховных качеств, Когда мы что-то сделаем не так, наш внутренний человек беспокоится, это замечательно. Нам нужно восстанавливать это единение с Ним. Нам нужно признавать свои ошибки, нам нужно просить прощения. Это и есть непрерывное единение с Ним. Но этим нельзя пренебрегать. Нам нужно помнить, что только духовное благословение пребывает вечно. Нам нужно почему-то каждый раз напоминать о том, что земные блага, какие бы они ни были, всегда носят в себе именно печать суеты, тления и часто разочарования. И духовное благословение души названо также, как мы уже слышали, небесным благословением, то есть исходящим и пребывающим в небесах. Это говорит о том, что мы вправе наслаждаться уже сегодня вот тем невидимым, о котором мы слышали. Мы вправе сегодня наслаждаться вот тем, что ожидает нас в небесах. Братья и сестры, и книга Откровения, она нас вводит в вот это состояние нашего духа, когда мы будем с Господом. Когда нам открывается этот новый Иерусалим, его золотые улицы, его стены, его ворота, его естество. И хотя мы сегодня еще не там, и мы его не видим, но сегодня мы можем так лицезреть глазами нашей веры, сердцем нашим, что мы уже там. Да, для нашего ума это непостижимо, но для веры нет преград, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Удивительное, чудное обетование. И Христос преображает все наши земные планы, чаяния, радости, печали, достижения, разочарования, успехи, неудачи, приобретения, потери, страдания, наши слезы, горе, болезни и нашу смерть. Удивителен Господь. И смерть приходит к умирающим в Господе не как палач. Она приходит как освободительница, как вестница вечного упокоения и блаженство. Давайте только вникнем в этот смысл, как Павел говорит: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это не говорит о том, что он искал смерти. Нет, нет. Он жил Господом. А смерть была для него приобретением того, кого он исповедовал. И называя что-нибудь бесконечным, мы выражаем этим только то, что мы не в состоянии постичь и конца пределов этого непостижимого. И мы, выражаясь этими словами, говорим о том, что мы здесь, а сердце наше уже в небесах. Я часто задаюсь вопросом, а что делают наши братья и сестры, которые уже у Господа? Что они там делают? Чем они занимаются? Сказано, что ждут воскресения. А как ждут? Активно, неактивно? Можно на эту тему говорить бесконечно, но ведь они там, они живы. Они живы. И мы сегодня, размышляя об этом, скажем: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Ибо если мы соединены со Христом подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Писал апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе. Поэтому, когда мы исходим из вышеизложенных мыслей, слышащих сегодня в это утреннее богослужебное собрание, что наполняет наше сердце? Есть ли это внутреннее стремление уподобляться образу Сына Божия? Если это реальная, достигаемая цель, то тогда мы сегодня счастливы. То тогда мы можем с дерзновением приходить к Иисусу Христу. Таковы должны быть чаяния всякого рожденного свыше человека. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Аминь.